эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 декабря, среда. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Заявление в поддержку украинского народа принято парламентом Грузии. Новая политическая стратегия Южной Осетии. Палатки для бездомных будут установлены на улицах Грузии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время международных новостей. С обзором из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Виктория Нуланд заявила, что силовые действия полиции против участников акции протеста в Киеве совершенно неприемлемы в демократическом обществе. В Киеве идет эвакуация людей из аэропортов Киев-Жуляны и Борисполь. В Петербурге нет возможности захоронить останки жертв красного террора, которые были найдены в местах захоронений. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что силовые действия полиции против участников акции протеста в Киеве совершенно неприемлемы в демократическом обществе. Выступая перед журналистами в Киеве после встречи с президентом Виктором Януковичем, Нуланд подчеркнула, что Вашингтон верит в возможность спасти европейское будущее Украины. С Януковичем сегодня вновь встречается верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон. На смену Эштон в Киеве собирается Линас Линкевичус, министр иностранных дел Литвы, председательствующий в Евросоюзе. Он будет участвовать в переговорах между правительством Украины и оппозицией. Появилась информация о том, что свою делегацию намерена направить в Киев и ПАСЕ. На площади независимости в Киеве продолжают пребывать сторонники евроинтеграции Украины. По данным украинских агентств, там собрались уже 25 тысяч человек. Они восстанавливают баррикады по периметру площади. В ночь на среду бойцы спецназа МВД пытались вытеснить участников Евромайдана с площади независимости. Разбивали баррикады, а утром попытались штурмовать здание Киевской городской администрации, в котором демонстранты ночуют. Когда киевляне начали массово собираться на Крещатике, бойцы спецназа отступили и сняли оцепление. Корреспондент «Радио Свобода» приводит данные Киевского департамента здравоохранения о том, что 11 декабря с травмами и обморожениями были госпитализированы 6 митингующих и 9 сотрудников спецподразделений МВД. В Киеве идет эвакуация людей из аэропортов Киев-Жуляна и Борисполь. По информации УНИАН, в милицию, в службу 102 поступили анонимные звонки о заложенных бомбах. Неизвестный сообщил о минировании центрального и южного железнодорожных вокзалов в Киеве. Участники Евромайдана считают, что власти таким образом хотят ограничить число прибывающих из регионов Киев сторонников оппозиции. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что президент Виктор Янукович закрыл путь к любым компромиссам, и оппозиция требует досрочных президентских выборов. Выступая на пресс-конференции в Киеве, Кличко подчеркнул, что применение властью силы против мирных демонстрантов в ночь на среду свидетельствует о том, что Янукович не хочет диалога. Протестные акции проходят в Киеве и других городах Украины с 21 ноября, когда правительство решило отложить подписание соглашения о ассоциации с ЕС. Демонстранты требуют отставки кабинета министров Николая Азарова и досрочных выборов президента и парламента.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге нет возможности захоронить останки жертв красного террора, которые были найдены в массовых захоронениях под стенами Петропавловской крепости в конце 2009 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Найденные под стенами Петропавловской крепости останки расстрелянных в 1917-18 годах людей от великих князей, белогвардейцев, юнкеров до случайных прохожих покрылись плесенью. Чтобы ее убрать, надо протирать каждую кость специальными растворами, держать останки в холодильных камерах. Но на это у петербургских властей нет денег. Археологи мечтают передать останки судмедэкспертам, но это можно сделать только при наличии уголовного дела, которое Следственный комитет не возбуждает в связи с истечением срока давности. Получается, что останки расстрелянных погибают вторично от равнодушия потомков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В день 95-летия Александра Солженицына в Самаре, где будущий Нобелевский лауреат сидел в пересыльной тюрьме, почтить память писателя у самодельной памятной доски собрались 15 человек. Правозащитники, политики и просто жители города. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
К памятной доске в честь писателя возложили гвоздики. Местное отделение общества «Мемориал» 19 лет добивалось от властей разрешения на открытие мемориальной доски на здании бывшей Куйбышевской пересыльной тюрьмы, но оно так и не было получено. В результате в 2009 году на деньги общественности была установлена самодельная мемориальная доска. Самарский этап биографии Солженицына описан в его знаменитом произведении «Архипелаг ГУЛАГ». Говорит самарская правозащитница Людмила Кузьмина.
Для меня это образец человека, который шел от вершины к вершине, покоряя ее, и математик, ставший историком и исследователем строя, при котором он жил.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Американский журнал «Тайм» назвал человеком года главу Римско-католической церкви Франциска. Понтифик привлек к себе внимание миллионов зрителей разных стран в то время, когда многие верующие разочаровались в Ватикане, отмечает «Тайм». В редакционной статье отмечается, что за 9 месяцев на Святом Престоле Франциск оказался в центре наиболее важных дискуссий нашего времени, в частности, о богатстве и бедности, справедливости и правосудии, глобализации, роли женщины, семье и браке. «Тайм» – один из самых популярных американских журналов, ведет рейтинг наиболее влиятельных мировых деятелей. Глава Ватикана назван человеком года в третий раз.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Заявление в поддержку украинского народа принято парламентом Грузии. Обсуждение документа на сегодняшнем пленарном заседании парламента сорвалось из-за драки депутатов и было отложено до вечера. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Протестующую украинскую оппозицию и тысячи участников Евромайдана депутаты грузинского парламента поддерживают независимо от партийной принадлежности. Но позиции большинства и меньшинства расходятся, когда дело доходит до текста официального заявления, выражающего поддержку украинского народа со стороны законодательного органа Грузии. Резолюция, предложенная националами 26 ноября, содержала прямую критику России, которая по тексту проекта осуществляет политический и экономический шантаж Украины. Парламентское большинство предпочло использовать куда более мягкие формулировки, решив не накалять ситуацию за день до Вильнюсского саммита. Высказаться, наконец, по поводу событий на Украине сегодня призвали парламент лидеры нацдвижения. Нукзар Циклаури выступил весьма резко, упрекнув коллег в соглашательской по отношению к России политике.
Необходимо четко донести нашу принципиальную позицию, чтобы Грузия не оказалась на темной стороне истории. Колебания и нерешительность сегодня будут означать то, что мы окажемся на стороне насилия, на стороне того государства, которое оккупировало территорию нашей страны.
Председатель парламента Давид Усупашвили пообещал депутатам обсудить текст заявления, выделив этот вопрос среди прочих тем повестки дня. Спикер подчеркнул общегосударственное значение для Грузии событий, происходящих на Украине, и выразил надежду на то, что депутаты придут к консенсусу. Но обсуждение проекта резолюции неожиданно ушло на задний план. Депутат от грузинской мечты Сосо Джачвлияни неожиданно припомнил Георгию Барамидзе разгоны акций демонстрантов 26 мая 2011 года и 7 ноября 2007 года, а также спецоперацию против семьи Апрасидзе в 2004 году, когда Барамидзе был министром внутренних дел. В конце своего выступления дядя Ульяни, перейдя уже совсем на непарламентский язык, призвал Барамидзе не блатовать и назвал его чмо.
Ну, блата вообще чмо рот.
После этой реплики оба парламентария вступили в настоящую рукопашную схватку, что подвигло спикера Давида Усупашвили не только отключить микрофон дядя Ульяни, но и объявить перерыв. После возобновления сессии националы в знак протеста покинули зал заседаний. Между тем, сегодня должна была обсуждаться не только резолюция, но и проект бюджета, являющийся излюбленной мишенью для оппозиции. Давид Усупашвили, крайне раздосадованный таким поворотом событий, обрушился с критикой на зачинщика драки.
Не самое лучшее поведение со стороны большинства давать повод меньшинству покидать зал заседаний перед обсуждением бюджета. Не очень разумный политический шаг давать им повод полностью уйти от ответственности.
Между тем, представители неправительственных организаций и простые жители Тбилиси сумели продемонстрировать свою солидарность с протестующими на Украине. Весьма скромная по объему манифестация началась у Тбилисской филармонии, после чего ее участники направились к зданию бывшего парламента. Акция проходила под названием «За вашу и нашу свободу», поскольку, по мнению собравшихся, Украину и Грузию объединяет общий интерес – евроинтеграция.
Напомню, что буквально 30 минут назад грузинский парламент все-таки принял текст резолюции в поддержку протестующих на Украине, и отсутствие представителя национального движения не помешало утверждению резолюции благодаря 50-процентному кворуму.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера на пресс-конференции, которую провел в январе глава Госкомитета по информации и печати Вячеслав Гобозов, было заявлено, что новая политическая стратегия Южной Осетии – это курс на построение независимого государства. Такая позиция, по всей вероятности, была сформирована после недавнего визита в самопроглашенную республику куратора из России Владислава Суркова, заявившего, что ни о каком объединении двух Осетий – Северной и Южной – и речи идти не может. Наш автор, который пишет под псевдонимом Бород, считает, что Россия сегодня не столько озабочена помощью территориям, которые она признала суверенными государствами, сколько решает в Сухумицкинвале собственные проблемы. Его текст читает Демис Паландов.
Почему так жестко и однозначно была поставлена точка в истории с объединением Южной и Северной Осетии? Почему Владислав Юрьевич Сурков фактически запретил югоосетинским чиновникам даже заикаться на эту тему? Совершенно понятно, что курс на вхождение в Россию рассматривался нынешним руководством как своего рода ключ к решению собственных, вполне себе системных проблем, главной из которых является то, что уровень компетенции нынешних югоосетинских чиновников высшего звена позволяет им быть разве что администраторами потерянного цивилизации захолустья, какого-нибудь медвежьего угла на окраине большого государства. То есть тибиловская команда решала задачу по максимальному сближению статуса территорий с собственными административными талантами и возможностями и делегированием большей части ответственности за судьбу Южной Осетии российскому руководству. Однако халява не прокатила. Приехал барин и рассудил жестко и даже где-то оскорбительно, учитывая то, как еще совсем недавно юго-осетинская элита пестовала объединительную модель. Команда на отмену была выполнена незамедлительно, и теперь речь идет однозначно, без экивоков, о строительстве независимого государства. Собственно, было понятно и раньше, что у России крайне узок горизонт возможностей, если он вообще есть, по включению в свой состав бывших грузинских провинций. Это крайне сложная процедура с точки зрения международного права. Кроме того, Москва сегодня устанавливает легитимность признания Абхазии и Южной Осетии суверенными государствами на том, что ее аргументы являются зеркальным отражением доводов Запада за признание независимости Косово. И в том, и в другом случае речь шла о вооруженной агрессии, развязанной метрополии, которую необходимо было остановить, чтобы избежать огромного количества жертв. Но вхождение Южной Осетии в состав России с правовых позиций уже стало бы чистой воды аннексией. В этом случае Кремль попадал бы под перекрестный огонь куда более энергичных обвинений со стороны Запада в нарушении принципов международного права и с высокой долей вероятности входил в режим экономических санкций. Второй момент, который может быть даже более существенен с точки зрения репутации современного российского руководства, руководства, это то, что Абхазия и Южная Осетия важны именно как доказательство того, что Россия остается равноправным игроком на международной арене и способна действовать абсолютно симметрично в ответ на признание Косово. Ни одна западная держава ничего не в состоянии с этим поделать. Таким образом, Сухум и Цхинвал являются как бы своеобразными памятниками российской мощи. В качестве двух новых субъектов федерации они не принесли бы Кремлю ничего, кроме новых и пустых хлопот, в то время как, будучи суверенными государствами, они прекрасно служат укреплению престижа России. Будучи в Абхазии, Сурков сказал на одной из встреч, что деньги, выделяемые Сухуму и Цхинвалу, мизерные и абсолютно нечувствительны для российского бюджета. Это интересное замечание, поскольку из других сурковских заявлений многие аналитики сделали вывод, что Кремль устал содержать две республики и намерен хотя бы частично перевести их на самоокупаемость. Вот это, мне кажется, пустой риторикой. Система власти и там, кадровый резерв не позволяют сколько-нибудь серьезно модернизировать экономику. Поэтому перед Сурковым стоит совершенно иная задача. Необходимо сделать более достоверным фасад игрушечной независимости, который, особенно в случае с Южной Осетией, воспринимается многими как наспех состряпанная фальшивка. Так что Владиславу Юрьевичу предстоит произвести очень тонкую аферу, склеив из пластмассовых деталей модель боевого самолета, убедить всех, что ему удалось собрать настоящую работоспособную машину-убийцу.
Текст нашего автора, пишущего под псевдонимом Бород, читал Демис Паландов. А мы продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол». И рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Саша. И у нас на линии прямого эфира из Москвы политолог Алексей Малашенко, сотрудник Центра Карнеги, и журналист Евгений Крутиков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот такой вот, по-моему, не очень справедливый текст, скорее провокационный, поэтому я хотел задать вопрос, Алексей, как вы полагаете, все-таки вот эта жесткая ориентация на построение независимого государства, ну, собственно, даже не ориентация, а указание, которое было дано Сурковым и принято ко вниманию руководством Южной Осетии, это почему так произошло, как вы считаете?
Вы знаете, если честно говорить, я не понимаю, почему это произошло, потому что все и так ясно. Потому что после войны, там какой-то, чуть ли не в сентябре, сделал заявление, что Южная Осетия будет воссоединяться с Россией. И уже тогда было очень жестко сказано «никогда». По целому ряду причин, вот сейчас как раз это все перечислялось, я не хочу повторять. У меня такое ощущение, что среди чиновников, я даже не хочу называть это то, что правит сейчас Южной Осетией элитой, это не элита, это именно сам чиновничество, кто-то пустил или слух, или еще что-то, что, мол, возможно, а вдруг, а может получиться. А вот есть люди, которые это лоббируют. Но это абсолютно бессмысленно, это невозможно. И понимаете, доказывать, почему это невозможно, по-моему, даже не имеет никакого смысла. Ну, невозможно и невозможно. Это присоединение, воссоединение. Но тут уже очень много действительно говорилось, и это будет и аннексия, и так далее. Но если предположить, если к этому добавить еще одну причину, пусть она даже покажется кому-то мелкой и правильно покажется, а что Северная Осетия, вот нужно это воссоединение? Как это все будет выглядеть технически? В состав чего Южная Осетия войдет? Или это будет какой-то новый регион? То есть, по-моему, это театр абсурда. И Сурков, когда туда приехал, это сказал, это как бы даже он не то что точку поставил или кулаком ударил, он просто развел руками и сказал: ребят, да вы что, с ума сошли? Я бы это вот таким образом прокомментировал. И, по-моему, даже у России в мыслях-то никогда не было вот на это идти. Так что, по-моему, это слухи, сплетни, непонятно там, кем и как, удвоенные, утроенные. То есть это, в общем-то, понятно, можно какие-то концы найти. Но Россия на это, ну, во всяком случае, нынешняя Россия, нынешняя власть никогда на это не пойдет, потому что это больше, чем преступление, это ошибка.
Женя Вы что думаете, не было ли здесь... Во-первых, я помню, что президент Медведев или даже Путин давали какие-то такие очень осторожные рамки, в которых ожидание воссоединения, ну, скажем так, было возможно. Во-вторых, нет ли здесь просто желания со стороны чиновничества, ну, не знаю, доказать, что оно предельно лояльно по отношению к России, а на самом деле никакой речи о воссоединении оно не вело, я имею в виду югостинское чиновничество.
Ну, я бы хотел бы расставить акценты сразу. Во-первых, я полностью поддерживаю то, что сказал уважаемый Лошенко для меня, с одной стороны. Но, с другой стороны, ситуация имеет несколько личный характер. Некоторая часть чиновничества югостинского действительно в какой-то момент имела контакты с частью администрации президента Российской Федерации, которые им пообещали, что, не будет, конечно, не будет никакого вхождения. Не будет. Есть довольно четко выраженные высказывания обоих президентов Российской Федерации последовательно, что этого не будет. Более того, и Южная Осетия, и Абхазия, как независимое государство, это некий кирпичик во внешней политике России, выбить который оттуда невозможно. Поэтому это все иллюзия, как совершенно справедливо уже было замечено выше. Но некой части элиты Южной Осетии, претендующей на выборах, на следующих выборах уже весной, претендующих на что-то, какой-то частью администрации президента Российской Федерации было обещано, что можно поднять такой вот лозунг. И под этим лозунгом значительная часть населения республики, избиратели, они, конечно же, на это придут. Часть уже сейчас небольшая. Это, если посмотреть, социологических опросов как таковых, конечно же, не существует. Это, скорее всего, часть уже пожилого возраста, но так или иначе, это люди с правом голоса, да? И вот этот лозунг присоединения к России можно было взять как лозунг на выборах. И это очень страшно, это нехорошо, потому что чаяние части населения республики используется в качестве вот интересов, ну, я не скажу...
Ну, такой электоральной, да? Приманки, давайте скажем, да?
Назовем это так, Ну, вот для части электората Южной Осетии.
Хорошо.
Ничего больше за этим нет.
Алексей, ну вот поставили, значит, юго-остинское руководство перед жестким выбором, оно должно теперь отказаться и осуществлять какой-то новый курс, предельно ориентированный на построение независимого государства. Что это может означать в случае с Южной Осетией? О каком независимом государстве идет речь?
А вы знаете, это что в лоб, что по лбу, потому что ни о каком реально независимом государстве речи быть не может. Там, простите, какая ходит валюта? Южно-осетинский дирхем? Там пенсии вообще, как они там идут? Это все существует на российские деньги, на российский рубль. Это все идет из федерального бюджета. И будет идти, потому что...
Ну нет, 9% бюджета наполняется за счет местных доходов. Алексей, давайте будем справедливы.
Вы понимаете, какая вещь? Ну, в любом случае, для того, чтобы там чего-то развивать, модернизировать и выстраивать, нужны внешние деньги. Ну, не хватит. Там не хватит вот тех денег. Это деньги на прожитие. Даже не на прожитие, а на выживание. Поэтому в любом случае деньги пойдут отсюда. И потом я же говорю, что речь идет о рублях. О рублях. И мы, в общем, я не думаю, чтобы мы точно знали, какие суммы идут оттуда, какие отсюда. Кстати говоря, по всему Северному Кавказу, это не мое мнение, это мнение экономистов, которые занимаются Северным Кавказом, никакой реальной информации получить нельзя. В этом отношении Южная Осетия не исключение. А строительство этого независимого государства, ну, от кого оно независимо? Вообще, как это все будет происходить? Это вывеска. Это, я бы сказал, некая симуляция, в которой заинтересована Россия, поскольку это единственный выход. И я думаю, что эта ситуация, в общем-то, навечна. Да, будет вот эта вот независимая Россия, независимая Южная Осетия, которую там, я не знаю, кто еще признает. кроме пары-тройки островов, наверное, никто. Поэтому это фикция. Эта фикция будет продолжаться, и постепенно к этой фикции все привыкнут. Я не знаю, есть ли там свет в конце тоннеля, но, во всяком случае, при нынешнем российском руководстве будет вот то, что сейчас мы имеем, вот то, что имеем. И с этой точки зрения, это, правда, не сегодняшний вопрос, но, тем не менее, я считаю своим долгом отметить положение Абхазии. Принципиально отличается от положения Южной Осетии, потому что, как мне кажется, рано или поздно Абхазию все-таки начнут признавать. Там шансы есть. Шансы есть, и я думаю, что мы их увидим. Не скажу очень скоро, но увидим. А Южная Осетия, это, я даже не знаю, как это назвать. Это какой-то непонятный анклав между Россией и Грузией.
Понятно. Спасибо, Алексей. У нас остается очень мало времени. Я хотел еще вопрос задать Евгению Крутикову, Жене. Ну, а вот кажется очень странным, что такого сильного, кажется, чиновника, как Сурков, бросили на обслуживание симулякра, да, если мы сочтем, что то, что говорил Алексей Малашенко, справедливо. Как вы полагаете?
Ну, во-первых, мы не сочтем то, что говорил Малашенко, справедливым, так на всякий случай. Это во-первых. А во-вторых, конечно, никакого симулякра нет.
Да, тогда скажите, что такое независимое государство, ну, скажем так, в проекте Суркова, если его можно, ну, как-то реконструировать?
На самом деле, если посмотреть на это несколько непредвзято, без неких идеологических догм, то на самом деле мы получим республику, в которой на самом деле можно осуществить некие реформы. У нее есть шансы, они примерно записаны, какие они могут быть, чтобы перейти от дотационной экономики к экономике, ну, хотя бы частично самоокупаемой за некоторое время. Конечно, никакого Гонконга, никакого Сингапура, просто перейти хотя бы к человеческой форме жизни. Это первое. Второе,
подождите, а скажите, какие конкретно меры могут быть приняты для того, чтобы это произошло? Ну вот я слышал, Сурков говорил о инвестициях, да, что надо создавать благоприятный инвестиционный климат. Это возможно?
Это набор законодательных актов, предусматривающих не только гарантии для инвестиций, но в том числе изменения налогового кодекса, изменения тому же налогового кодекса. Создание, в том числе, в первую очередь, я бы назвал в первую очередь, системы МВД, той реформы МВД, которая, например, ну, не сложилась в России. Я бы хотел сказать, что Южная Осетия могла бы стать неким, я бы не употреблял бы слово полигон, да, но оно может быть плохо воспринято местным населением, да, но местом, где можно было бы провести те методы и формы реформ, которые не получились по тем или иным причинам в самой России. И это можно сделать конкретно на территории Южной Осетии, это можно сделать. Говорить о том, что это симулятор...
Женя, а как можно делиться опытом, которого у тебя нету?
Да, это проблема. Но попробовать-то можно. Конечно, здесь возникает очень серьезная кадровая беда. Вот это большая проблема. Я думаю, что первое, с чем будут сталкиваться люди, работающие в Южной Осетии, в том числе Владислав Юрьевич, это кадровая проблема на территории самой республики. Уже сейчас это большая проблема, это сейчас проблема в общении. Сейчас проблема недопонимания, не так употребимо это слово. Но хотелось бы, чтобы это было решено в какое-то ближайшее время. То есть в течение буквально там 2-3 месяцев.
Ну, тогда последний вопрос. Если кадров нету, откуда их брать?
Они есть. Просто это требует какого-то достаточно радикального омоложения. Причем я должен подчеркнуть, что изменение кадрового состава не только в Южной Осетии самой как таковой, но и среди тех представителей России, которые этим занимаются. Одна из главных проблем – это люди, которые занимаются Южной Осетией и Абхазией. Потому что, к сожалению, большие проблемы начинались в основном из-за них.
Благодарю вас. И напомню, у нас на линии прямого эфира из Москвы были политолог Алексей Малашенко, специалист центра Карнеги, и журналист Евгений Крутиков, который хорошо знает ситуацию в Южной Осетии, поскольку много лет работал в этой республике.
Я напомню, что с экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что на нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать, а также прокомментировать все материалы нашей программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21:30, а в Праге 6:30. С региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
МИД Грузии выражает глубокую озабоченность тем, что российские военные возобновили процесс установки заграждений из колючей проволоки и обозначающих знаков в грузинских селах вдоль де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. В заявлении грузинского внешнеполитического ведомства сообщается, что за последнее время такие знаки были установлены в 7 селах Карельского и 8 селах Горийского районов. Незаконные действия российских оккупационных войск грубо нарушают фундаментальные права и свободы, проживающие на прилегающей к линии оккупации территории населения. В результате вышеуказанных тревожных процессов местное население лишено права деятельности на своих сельскохозяйственных участках, посещения кладбищ и получения первой помощи, цитирует заявление Регнум. МИД Грузии осуждает провокационную политику России, невыполнение ею соглашения о прекращении огня и международных обязательств и отказ от взятия обязательств о неприменении силы. Процесс установки заграждений и демаркации границы возобновился несколько дней назад и охватил новые села, граничащих с Южной Осетией Горейского и Карельского районов. В связи с делом о событиях 26 мая суд оставил в заключении бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили, адвокаты которого подняли вопрос, заменены меры пресечения на прошедшем Тбилисском городском суде рассмотрение дела. Они требовали отменить предварительное заключение, либо заменить его на залог. Судья не удовлетворил данное ходатайство, оставив в силе приговор от 30 мая, согласно которому в качестве меры пресечения по делу о событиях 26 мая Мирабишвили был приговорен к заключению, сообщает портал «Грузия онлайн». Парламентская делегация самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с вице-спикером Юрием Дзицойтой приняла участие в заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и парламента Южной Осетии, прошедшем сегодня, 11 декабря, в Москве. Как сообщили информагентству РИАС в пресс-службе законодательного органа республики, что в ходе заседания были обсуждены вопросы парламентского сопровождения реализации инвестиционной программы действия социально-экономическому развитию РЮ на 2014-2016 годы. Стороны обратили внимание на необходимость совершенствования сотрудничества и усиления роли законодательных органов, формирования договорно-правовой базы подготовки юго-осетинских кадров в различных областях, заявили в пресс-службе.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Проблемы школьников из Гальского района, которые проживают в селах вдоль административной границы, не решены и по сей день. Вчера были задержаны трое старшеклассников, которые попытались обходными путями добраться до грузинской школы в Пахулане. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Троих старшеклассников, задержанных накануне во время пересечения административной границы на участке Саберио-Пахулани, уже отпустили домой. Но, судя по всему, в эти дни им придется забыть об учебе. Российские пограничники задержали их утром, когда подростки обходными путями пытались перебраться через разделительную линию. Что было дальше, рассказывает один из учеников.
После задержания нас перевезли в Гали в отделение абхазской милиции. Там нас предупредили, чтобы это было в последний раз. Посоветовали, мол, больше не переходите.
Подростков отпустили, не назначив никакого наказания в виде штрафа. Взрослым подобное удовольствие обходится обычно в 300 рублей. Местный корреспондент Тамар Зантарая рассказывает, почему подростки предпочитают добираться до школы, расположенной в соседнем селе обходными путями. Расстояние между их селом и так называемым официальным пропускным пунктом Саберио – 7 километров. Ученики идут в обход не только для того, чтобы быстрее попасть в школу. У многих возникли проблемы с документами после того, как в конце весны жителей Саберию обязали переходить на территорию Гальского района только через официально установленный пропускной пункт. Попасть на другую сторону за разделительной линией могут лишь те жители Гальского района, у которых есть абхазские документы. В таком случае путь открыт и их детям. Но таких немного. А с учетом скандала, который длится в Абхазии уже много месяцев, из-за раздачи в районе абхазских паспортов, у многих местных не скоро появится возможность выправить себе надлежащие документы. До открытия пункта по договоренности сторон учеников пропускали по специальным спискам, вспоминает директор школы Пахулани Бахтан Когохья. Теперь количество учеников в его школе падает не по годам, а по дням.
Нет никакой гарантии, что завтра и послезавтра то же самое не повторится. Аналогичный случай был и 3 дня назад. Тогда тоже учеников недолго продержали, но и в школу не пустили. Мы все время пребываем в ожидании подобных инцидентов.
Говорит Вахтан Когохья. Грузинские власти надеялись, что эти проблемы будут легче решать, если возобновятся гальские встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Они были прерваны более 1,5 лет назад, когда абхазская сторона объявила персоной нон-грата главу европейской миссии наблюдателей Анжея Тышкевича. С октября месяца миссию возглавил Тойво Клаар. Однако пока ничто не свидетельствует о том, что переговорный процесс снова будет запущен. Но правительство Грузии все равно пытается найти способы помочь школьникам из сел, расположенных вдоль административной границы, говорит замгосминистра по применению и гражданскому равноправию Кети Тихелашвили. Это одна из главных тем в Женеве, которую я поднимаю в рабочей группе по гуманитарным вопросам. Вопрос будет одним из приоритетных и на этом раунде женевских дискуссий. Встреча в Женеве состоится 17-18 декабря. Впрочем, с учетом имеющегося опыта, местным жителям стоит скорее рассчитывать на помощь Деда Мороза в преддверии рождественских праздников. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В повестке дня заседания парламента самопроглашенной Республики Абхазия сегодня было 9 вопросов. Из них 3 касались весьма острых тем. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в парламенте решался вопрос о даче согласия на заключение под стражу депутата Нудика Квицини, который проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича. Решение об аресте депутата принял Верховный суд Абхазии. Адвокат Нудика Квицини подал надзорную жалобу на законность этого решения. У депутатов был выбор – согласиться на арест или дождаться рассмотрения надзорной жалобы. Генеральный прокурор Абхазии Сафарби Миканба предложил дать возможность судебным органам рассмотреть жалобу адвоката и позволить Нудику Квицини использовать свое право на судебную защиту. Верховный суд рассмотрит жалобу адвоката 19 декабря, и после этого депутаты вернутся к решению вопроса о даче согласия на арест. Наиболее острая дискуссия в парламенте сегодня развернулась вокруг двух вопросов повестки дня – топонимики в административно-территориальных единицах Гальского района и аудита Национального банка Абхазии за 2013 год. Депутат от Гальского района Бижан Убирия активно возражал против переименования некоторых сел. Депутат Роберт Ялян сказал о том, что жители армянского села Шаумяновка до сих пор не могут понять, почему его переименовали в село Цкыбын. Несмотря на возражения, закон приняли в первом чтении. Деятельность Национального банка периодически становится темой, которая остро обсуждается обществом. И сегодня депутаты парламента заявили о своем недоверии к руководству Нацбанка. Заур Миквайби и Беслан Свинария говорили о том, что на протяжении года не могут получить акт предыдущей аудиторской проверки Нацбанка. На оздоровление банковской сферы было получено от России 700 миллионов рублей. Однако никакого оздоровления банков никто в Абхазии не видит. Тот факт, что Нацбанк сам выбрал себе в качестве аудитора российскую фирму, которая к тому же уже проводила для него аудит в 2012 году, вызывает сомнения в объективности такой проверки. Депутат Беслан Свинария сказал:
если мы обратимся к закону о Национальном банке, то там эта аудиторская проверка необходима для того, чтобы Национальный банк мог предоставить парламент отчет на утверждение. И в сопровождении с этим отчетом должны быть представлены материалы аудиторской проверки. И при необходимости, если парламент назначает проверку контрольной палаты, то и материалы проверки контрольной палаты. К сожалению, так получилось, что закон об аудиторской деятельности в Абхазии не действует. Должен был вступить в действие 1 июля 2009 года. Правительство постановление издало, подписало о лицензировании аудиторских фирм, но за этим дальше дело не пошло. Поэтому я предлагаю, призываю, давайте мы один раз подойдем к этому вопросу принципиально, тем самым мы простимулируем те структуры, которые обязаны функционированию закона об аудиторской деятельности в конце концов довести до логического конца.
Проблему лицензирования аудиторских фирм должно решать Министерство финансов, но оно на запрос депутатов отвечает, что для аттестации аудиторов необходимо реформировать в Абхазии всю систему бухучета, а такой возможности пока нет. Закон есть, но отсутствует организационная работа по его внедрению в жизнь. За это должно нести ответственность соответствующее министерство, считает депутат Даур Аршба. Если мы хотим знать объективную картину деятельности Нацбанка, мы должны сами выбрать независимого аудитора, сказал он. Спикер Валерий Бганба был согласен со многими претензиями коллег. Он попросил депутатов передать в профильный комитет все свои предложения. Комитету поручил доработать постановление по проведению внешнего аудита Нацбанка и вынести его на следующее заседание сессии парламента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
По информации Министерства юстиции, самопроглашенной Республики Южная Осетия, 13 из 15 зарегистрированных политических партий имеют право принять участие в парламентских выборах, которые должны состояться в мае следующего года. Это своеобразный рекорд для маленькой территории, где проживает около 35 тысяч избирателей. Хорошо это или плохо, выяснял Мурат Гукимухов.
По информации югосетинского Минюста, 13 политических партий имеют право принять участие в предстоящих парламентских выборах. По мнению лидера партии «Справедливая Осетия» Коста Акоште, это явный перебор для маленькой республики.
При том населении, которое есть в Южной Осетии, при тех очевидных идеологических моментах, которые есть, такое количество партий, мне кажется, просто невообразимым. Эти партии созданы не для того, чтобы вести общество вперед, совершенствовать его. Они нужны для того, чтобы пробраться к кормушке к власти. Поэтому это плохо.
Что тогда меньше из зол, если к власти прорвутся две или три партии или большое количество партий?
Я не думаю, что большое количество партий прорвется, потому что на финишном этапе уж так повелось, количество сократится как минимум втрое, а то и больше. То есть будут объединения. Вот я могу сказать, да, вот мы разговаривали с нашим политсоветом, если будет блок партий, которые думают одинаково с нами, если платформа одинаковая, то мы не исключаем возможности войти в блок. Пройти в парламент не самоцелью. Нам главное, что делать что-то полезное.
А разве уже есть информация о том, что блоки будут допущены к выборам?
Пока нет такой информации. Но я думаю, что к этому придет все равно.
Наверное, вопрос не только в том, хорошо это или плохо. Граждане имеют право создавать политические организации, бороться за власть. Их мотивации или качество создаваемых ими партий не является основанием лишать их конституционного права избираться и быть избранным. В этом смысле раздражение высокого начальства и заявление о том, что с этой абсурдной ситуацией нужно что-то делать, выглядит как недвусмысленный намек на применение незаконных методов воздействия на новоиспеченных политиков. Коста Куште, наверное, не случайно рассматривает ситуацию с политическими партиями в контексте предстоящих выборов в парламент, до которых, кстати, осталось всего полгода. Своей партии у президента нет и, судя по всему, не предвидится. Конечно, есть несколько партийных деятелей, готовых предложить президенту свои ресурсы в качестве будущей партии власти или некоего проводника его интересов в законодательном собрании. Но это все-таки не одно и по степени надежности, и по степени реализуемости подобного проекта. В самом деле, кто может гарантировать, что избиратель захочет видеть в качестве партии власти именно эту политическую организацию, а не другую? Благо, партийных боссов в окружении Леонида Харитоновича предостаточно. Кроме того, среди местных политических партий не просматривается явного фаворита, на которого можно было бы сделать решающую ставку. По югостинскому закону о выборах в парламент, вне зависимости от того, сколько партий перешагнут 7-процентный барьер, если вдруг окажется, что за них суммарно проголосовало не более половины пришедших к урнам избирателей, то парламент придется доукомплектовывать за счет менее успешных партий, до тех пор, пока законодательное собрание не будет представлено минимальным большинством голосов – 50% плюс один. При 13 партиях, участвующих на выборах, и отсутствии среди них явных фаворитов, велика вероятность того, что их в парламенте будет больше трех, а может даже семь. Хорошо это или плохо? Югостинский эксперт Ирина Гаглоева считает, что при сегодняшних реалиях, чем больше партий пройдет в парламент, тем лучше.
Я думаю, что лучше, если будет несколько партий там представлено. Потому что, во-первых, будет шире представлен общественно-политический спектр через эти партии. Какие бы они похожие или полуформальные ни были, все-таки чем разнообразнее будет вот этот состав партийный, тем больше будет возможностей для объективных каких-то принятий решений. И здесь возможность и желание проявить себя будет больше.
Кроме того, считает Ирина Гаглоева, чем больше партий пройдет законодательное собрание, тем меньше будет возможностей для манипуляций парламентом у местных серых кардиналов.
Конечно, будут стараться, чтобы партий было поменьше. Потому что любая власть, она хочет всем управлять. А мало партий, мало проблем.
Ирина Гаглоева не теряет надежды, что еще до предстоящих выборов будет принят закон о смешанной системе формирования парламента. Эксперт считает эту систему оптимальной для маленькой республики. Это позволило бы и партийное строительство развивать, и местные общины получили бы возможность выдвигать кандидатов от себя, без посредничества малопонятных партийных боссов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу о покушении на президента самопроглашенной республики Абхазия Александра Анквап. По наблюдениям нашего постоянного автора Исухуми Виталия Шария, судебный процесс вступил в гораздо более напряженную и изобилующую драматическими моментами фазу.
Сегодня на судебном процессе по делу о посягательстве на жизнь президента Абхазии Александра Анквапа продолжался допрос свидетелей. Первым был допрошен родной брат подсудимого Алхаса Хутаба Алмасхан. Говорил Алмасхан тихо и делал упор на том, что при задержании Алхаса полтора года назад спецназ и работники прокуратуры действовали некорректно. Эту же тему стал развивать и следующий свидетель, близкий друг и сосед Алхаса Хутаба по Пицунде Геннадий Миканба, но гораздо более громко и резко.
После того, как Хасика задержали, буквально минут, может, пять максимум прошло, я поднялся к нему домой. Я там картину, которую наблюдал, честно говоря, это, мягко говоря, хамское вообще отношение было сотрудников прокуратуры и, я сейчас не говорю о тех ребятах, которые в масках были, там они свою работу сделали. Детей дергали, женщин дергали, все, ну, слезы, крики, хаос, никто ничего не поймет. Провокационные какие-то вопросы непонятные. Откуда это, откуда это? Они как будто первый раз попали, где квартира, что-то стоит.
Но тут прозвучал риторический вопрос свидетелю от мужчины, представлявшего сторону потерпевших. «А вы знаете, что у пострадавших тоже есть дети?» В зале моментально накалилась обстановка, зазвучали выкрики с мест. Свидетель обратился к председательствующему на суде Роману Кварче с просьбой оградить его от подобных вопросов. Тот ответил, что может снять вопрос только после того, как он будет выслушан. Атмосфера снова накалилась, когда сам подсудимый Алхаз Хутоба, вскочив со своего места, начал кричать в зал, что не надо тут заниматься выяснением отношений и поддаваться на провокации. Это можно сделать вне суда, на улице. «Как ты сделал на улице?» – подал реплику один из потерпевших. Представители гособвинения вновь, как и позавчера, на предыдущем заседании, ходатайствовали о том, чтобы зачитать показания свидетеля, данные на предварительном следствии. Но хотя Геннадий Миканба еще раньше успел заявить, что подписывал в последний раз протокол, не читая, как и Анзор Таркил, который допрашивался в понедельник, особых расхождений с его показаниями на суде при чтении протокола не обнаружилось. Единственное, на предварительном следствии Геннадий показал, что когда они встретились с Алхасом после покушения на президента 22 февраля 2012 года, он почувствовал, того что-то мучает. Но это различие совершенно не то, что было в показаниях Таркила. Тем не менее, адвокат Умар Берулава выступил с ходатайством не приобщать к материалам дела этот протокол, так как он составлен не в соответствии с требованиями нового УПК. В нем не отражены вопросы следователя. После часового совещания суд отклонил это ходатайство. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Новые палатки для бездомных будут установлены на улицах и в парках в Тбилиси, Руставе и Кутаиси. Об этом сегодня заявили представители межведомственной рабочей группы, в которую вошли сотрудники Министерства экономики, регионального развития, здравоохранения Грузии и мэрии Тбилиси. Кроме того, бездомные будут обеспечиваться продуктами питания и медицинской помощью. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
6 человек молча наблюдают за тем, как догорают дрова в печи и закипает черный от копоти чайник. Рядом понурая дворняжка. Такая картина открывается взору в палатке для бездомных. Незваных гостей здесь встречают настороженно и даже отчасти агрессивно, поскольку мотивы незнакомцев не ясны. «Просто так заходить сюда никто не станет», — объяснил мне один из обитателей приюта. За 4 часа до моего визита у бездомных уже прошла аудиенция с непрошенными визитерами. «Приходили полицейские», — рассказал Тедо.
«Принесли человека, бросили вон туда, где сейчас лежит собака, а потом начали с нами ругаться, почему вы можете тут находиться, а этот человек нет. Таких бездомных, как мы, тысячи, и всех их поместить в одну палатку не получится».
Палатку установили в декабре прошлого года представители правящей партии. Сейчас здесь проживает около 10 человек, но периодически им приходится делиться своими лежанками с другими бездомными. «У человека, которого подкинули полицейские, отморожена правая часть тела», — рассказывает Тедо. «Скорую вызвали сами. Врачи сообщили, что пострадавший вряд ли выживет. Такие случаи не редкость. Полицейские то и дело приводят в палатку ночующих на улице бродяг. Но теперь представители правоохранительных органов обязали куда более ответственно подходить к оказанию помощи несчастным», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Давид Нормания.
«Именно патрульная полиция, обнаружив подобных людей или получив о них информацию, будет работать над тем, чтобы оказать им необходимую помощь и привести их к нам».
Говоря «к нам», Давид Нормания имел в виду новые палатки, которые будут установлены в столице Грузии в ближайшие дни. В программе обустройства временного жилья для бездомных участвует мэрия Тбилиси, Министерство экономики, регионального развития и здравоохранения Грузии.
«На первом этапе будут установлены палатки, рассчитанные на небольшое число людей. Существующая практика показывает, что в тех палатках, которые уже установлены в городе, не находится столько человек, сколько там в действительности может поместиться», —
сообщил глава департамента Минздрава Грузии по управлению и координации в чрезвычайных ситуациях Зураб Утиашвили. Между тем, один из бездомных, проживающих в палатке в столичном парке 9 апреля, объяснил мне: если в их жилище приводят новичка, кому-то из постояльцев приходится ночевать на улице. Не хватает
хватает места, говорит Анзор. И это не единственная проблема. Той помощи, которую им оказывают представители разных НПО и рядовые граждане в виде одежды, продуктов питания и медикаментов, хватает не всем. Представители межведомственной группы, разрабатывающие стратегию помощи бездомным, пообещали решить и эту проблему.
В палатках, рассчитанных на 20 человек, будут созданы все необходимые бытовые условия. Они будут обеспечены отоплением и едой, будут функционировать и передвижные кухни.
Пообещал Давид Нормания. Палатки установят в столице в ближайшие 2-3 дня. Подобные временные пристанища будут также размещены в Кутаиси и Руставе, говорят представители межведомственной рабочей группы. Удивительно только то, что о полноценных приютах для бездомных даже речи пока нет. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К международным темам. Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть в индивидуальном порядке ситуацию с Сергеем Кривовым, одним из обвиняемых по болотному делу. Об этом главу государства на встрече попросили правозащитники. Под амнистию к 20-летию Конституции России Сергей Кривов не попадает. Его обвиняют не только в участии в массовых беспорядках, но и в применении силы по отношению к полицейским во время событий 6 мая 2012 года. Здоровье подсудимого вызывает опасения у его защиты. Не исключено, что голодавший 2 месяца Кривов перенес инфаркт, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Внимание президента на ситуацию с Сергеем Кривовым обратила руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка во время встречи правозащитников с главой государства в честь Международного дня прав человека 10 декабря. Елизавета Глинка посещала Сергея Кривова в следственном изоляторе «Матросская тишина» во время его голодовки и способствовала тому, чтобы Кривова, согласившегося прекратить голодовку в конце ноября, поместили в больницу при СИЗО. Состояние здоровья Сергея Кривова вызывает опасения и сейчас.
Я попросила отнестись с вниманием к делу Кривого, потому что, на мой взгляд, данный заключенный просто не перенесет наказание, то есть пребывание в камере в силу основных его заболеваний, особенности его характера. И он моментально дал поручение, мне кажется, Володину и сказал, что его дело будет рассмотрено им, Владимиром Владимировичем, в индивидуальном порядке. Слава Богу, что он услышал, мог бы, не знаю, не отреагировать никак, но внимательно выслушал и сказал, что индивидуально пересмотрит.
Какая у вас есть информация о состоянии здоровья Сергея Кривого?
Я вам скажу, на вчерашнюю ночь, что у него острого инфаркта нету. Со слов дежурного по СПИН у него был перенесен инфаркт какое-то время назад, но это не было в СИЗО. Это было еще на воле несколько лет назад. Нет. Но тем не менее, после инфаркта изменения, как я понимаю, на электрокардиограмме у него есть. Но они старые. Я вам цитирую СПИН. Вот. Само его психологическое состояние, что он продолжает находиться в тюремной больнице, в камеру его пока не переводят. Вот оно, конечно, внушает не то, что опасения за его жизнь, а именно опасения за его здоровье.
Говорила Елизавета Глинка. Подсудимый по делу о массовых беспорядках на Болотной площади Сергей Кривов объявил голодовку 19 сентября, протестуя против того, что ему не предоставляют вовремя протоколы судебных заседаний. Голодовка длилась 2 месяца. По мнению его адвоката Вячеслава Макарова, из голодовки его подзащитного выводили поспешно, что привело к неблагоприятным последствиям для его здоровья, в том числе по подозрениям адвоката и к инфарктам.
Появились подозрения, указывающие на то, что у него, возможно, был инфаркт. Она, со слов самого Кривого, УФСИН ее не подтверждает. Но УФСИН вообще я лично не доверяю. Первый день выхода из голодовки, когда он приехал на судебное заседание, это было 27 число, ему дали сухой паёк, что вообще невообразимо. На третий день, по сути, на четвертый день выхода из голодовки, когда он ехал в Тазаке уже обратно, с его слов он почувствовал себя плохо. У него резкая боль возникла, жжение в желудке, задыхался, ловил ртом воздух. Заключенные, кто с ним был, они требовали врача, чтобы ему вызвали. Ну, никто врача не вызвал, и он как-то отошел. Вот он стал на эти врезе, как бы казалось ему изжогу, жаловаться врачам. Где-то на днях приезжали якобы независимые врачи, делали ему ЭКГ. Когда он общался с врачом, врач, посмотрев его ЭКГ, сказал, что у него был 2 инфаркта. Ну, вроде бы, как раньше данные у нас такие, что инфарктов не было, связываем с моментом, когда он реально себя плохо чувствовал. По нашему подозрению, вот эта вот резкая боль, которую он испытал 27 числа, и вот эти все неприятные ощущения, это мог быть инфаркт вот 27-28 ноября, причем на эти даты указал врач.
Вячеслав Макаров приветствует инициативу президента рассмотреть дело Сергея Кривого в индивидуальном порядке.
Возможности президента Путина весьма велики. Если он взял у себя некое, я бы так сказал, обязательство подойти индивидуально к Кривому, ну, наверное, и у него есть для этого возможность. Как это будет реализовано, мы можем узнать только по результату. Все, что направлено на снисхождение по отношению к любым осужденным, заключенным, подозреваемым, обвиняемым, приветствует. Алексеева Людмила, известный правозащитник, говорил о том, что есть данные, что у нас очень много сомнительных осужденных, там до 40-50% доходит. Я со своей практикой тоже могу сказать, что часто сталкиваюсь, когда либо необоснованные подозрения, среди моих клиентов есть незаслуженно осужденные люди. Как бы есть такая практика, и я считаю, что любое проявление снисхождения, помилование тех людей, ну, которых власть не может, так сказать, ну, по каким-то причинам амнистировать, я бы только приветствовал не только в отношении Кривого, а в отношении всех, на кого это возможно было распространить.
Сергей Кривов находится в следственном изоляторе с октября 2012 года. Год назад он также объявлял голодовку, протестуя против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Тогда его голодовка продлилась около 40 дней. По версии следствия, на Болотной площади 6 мая 2012 года Сергей Кривов ударил и оттолкнул сотрудника полиции. В связи с этим он, вероятнее всего, не попадает под амнистию, приуроченную к 20-летию Российской Конституции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода. Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.